Даниэль Дефо. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни и захватывающее изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим.
Народная пословица: «Каков в колыбельку, таков и в могилку», нашла себе полное оправдание в истории моей жизни, если принять в расчет мои 30-летние испытания, множество пережитых мною разнообразных невзгод, какие выпадали на долю, наверное, лишь очень немногих, 7 лет жизни, проведенных мною в спокойствии и довольстве, наконец, мою старость. Если вспомнить, что я изведал жизнь среднего сословия во всех ее видах и узнал, который из них всего легче может доставить человеку полное счастье, то, казалось, можно было бы думать, что природная склонность к бродяжничеству, как я уже говорил, с самого появления моего на свет овладевшая мной, должна была бы ослабеть, ее летучие элементы испариться или, по крайней мере, сгуститься, и что в 61 год у меня должно было явиться стремление к оседлой жизни и удержать меня от похождений, угрожающих опасностью моей жизни и моему состоянию. При том же для меня не существовало того мотива, который побуждает обыкновенно отправляться в дальние странствия. Мне не к чему было добиваться богатства, нечего было искать. Если б я нажил еще 10 тысяч фунтов стерлингов, я не сделался бы богаче, так как я уже имел вполне достаточно для себя и для тех, кого мне нужно было обеспечить. При том же капитал мой, видимо, возрастал, так как, не имея большого семейства, я даже не мог истратить всего своего дохода. Разве что стал бы расходовать деньги на содержание множества слуг, экипажа, развлечения и тому подобные вещи, о которых я не имел никакого представления и которым не чувствовал ни малейшей склонности. Таким образом, мне оставалось только сидеть себе спокойно, пользоваться приобретенным мною и наблюдать постоянное увеличение моего достатка. Однако все это не оказало на меня никакого влияния и не могло подавить во мне стремление к странствованиям, которое развилось во мне положительно в хроническую болезнь. Особенно сильно было во мне желание взглянуть еще раз на мои плантации на острове и на колонию, которую я оставил на нем. Каждую ночь я видел свой остров во сне и мечтал о нем по целым дням. Мысль эта парила над всеми другими, и мое воображение так усердно и напряженно разрабатывало ее, что я говорил об этом даже во сне. Одним словом, ничто не могло выбить из моей головы намерение съездить на остров. Оно так часто прорывалось в моих речах, что со мной стало скучно разговаривать. Я не мог говорить ни о чем другом. Все разговоры сводились у меня к одному и тому же. Я всем надоел и сам замечал это. Мне часто доводилось слышать от рассудительных людей, что всякие россказни о привидениях и духах возникают вследствие пылкости воображения и усиленной работы фантазии, что никаких духов и привидений не существует и так далее. По их словам, люди, вспоминая свои былые беседы с умершими друзьями, так живо представляют их себе, что в некоторых исключительных случаях способны вообразить, будто видят их, разговаривают с ними и получают от них ответы, тогда как в действительности ничего подобного нет, и все это им только чудится. Сам я и по сейчас не знаю, существуют ли привидения, являются ли люди другим после своей смерти, и бывает ли у таких рассказов более серьезное основание, чем нервы, бред вольного ума и расстроенное воображение. Но я знаю, что мое воображение часто доводило меня до того, что мне казалось, будто я опять на острове, близ моего замка, будто передо мной стоят старик-испанец, отец Пятницы и сбунтовавшиеся матросы, которых я оставил на острове. Мне чудилось, что я разговариваю с ними и вижу их так же ясно, как если б они на самом деле были у меня перед глазами. Часто мне самому становилось жутко. Так живо рисовало мое воображение все эти картины. Однажды мне приснилось с поразительной яркостью, что первый испанец и отец Пятницы рассказывают мне о гнусных поступках трех пиратов, о том, как эти пираты пытались варварски перебить всех испанцев и как они подожгли весь запас провианта, отложенного испанцами, чтобы умертвить их голодом. Ни о чем подобном я не слыхал, а между тем все это было фактически верно. Во сне же это представилось мне с такой отчетливостью и правдоподобием, что вплоть до того момента, когда я увидал мою колонию на самом деле, меня невозможно было убедить, что все это не было правдой. И как же я во сне негодовал и возмущался, слушая жалобы испанца, какой суровый суд я учинил над виновными, подверг их допросу и велел всех троих повесить. Сколько во всем этом было правды, выяснится своевременно. Скажу только, что хотя я и не знаю, как я добрался до этого во сне и что мне внушало такие предположения, в них было многое верно. Не могу сказать, чтобы сон мой был правилен во всех подробностях, но, в общем, в нем было так много правды, гнусное низкое поведение этих троих мерзавцев было таково, что сходство с действительностью оказалось поразительное, и мне на самом деле пришлось строго наказать их. Даже если бы я их повесил, то поступил бы справедливо и был бы прав перед законом божеским и человеческим. Но возвращаюсь к моему рассказу. Так я прожил несколько лет. Для меня не существовало никаких других удовольствий, никакого приятного препровождения времени, никаких развлечений, кроме мечтаний об острове. Жена моя, видя, что моя мысль занята им одним, сказала мне однажды вечером, что, по ее мнению, в моей душе звучит голос свыше, повелевающий мне отправиться снова на остров. Единственным препятствием к этому были, по ее словам, мои обязанности перед женой и детьми. Она говорила, что не может допустить и мысли о разлуке со мной, но так как она уверена, что умри она, я бы первым делом поехал на остров, и что это уже решено там, наверху, то она не желает быть мне помехой. А потому, если я действительно считаю необходимым и уже решил ехать, тут она заметила, что я внимательно прислушиваюсь к ее словам и пристально смотрю на нее, что ее смутило, и она остановилась. Я спросил ее, отчего она не досказала, и просил продолжать. Но я заметил, что она была слишком взволнована, и что в глазах ее стояли слезы. «Скажи мне, дорогая, — начал я, — желаешь ли ты, чтоб я поехал?» «Нет», — ответила она ласково. «Я далека от того, чтобы желать этого. Но если ты решился поехать, то я уж лучше поеду с тобой, чем буду тебе помехой. Хотя я и думаю, что в твои годы и в твоем положении слишком рискованно думать об этом», — продолжала она со слезами на глазах, «но раз уж так суждено, я не оставлю тебя. Если такова воля неба, противиться бессмысленно. И если небу угодно, чтобы ты поехал на остров, то оно же указывает мне, что мой долг ехать с тобой и устроить так, чтобы я не послужила для тебя препятствием». Нежность жены несколько отрезвила меня. Поразмыслив о своем образе действий, я обуздал свою страсть к путешествиям и начал рассуждать самим собой, какой смысл имело для 60-летнего человека за которым лежала жизнь, полная стольких лишений и невзгод, и закончившаяся столь счастливо, какой смысл, говорю я, могло иметь для такого человека снова отправиться в поиски приключений и отдавать себя на волю случайностей, навстречу которым идут только молодые люди и бедняки. Думал я также о новых обязательствах, принятых мною на себя, о том, что у меня есть жена и ребенок, и что моя жена носит под сердцем другого ребенка, что у меня есть все, что могла дать мне жизнь, и что мне нет надобности рисковать собой ради денег. Я говорил себе, что я уже на склоне лет, и мне приличнее думать о том, что скоро мне придется расстаться со всем приобретенным мною, а не об увеличении своего достатка. Я думал о словах моей жены, что такова воля небес, и что поэтому я должен ехать на остров, но лично я вовсе не был уверен в этом, поэтому после долгих размышлений я стал бороться со своим воображением и кончил тем, что урезонил себя, как это может сделать, наверное, и каждый в подобных случаях, если только захочет. Одним словом, я подавил свои желания, я поборол их при помощи доводов рассудка, которых в моем тогдашнем положении можно было привести очень много. Особенно же я старался направить свои мысли на другие предметы и решил начать какое-нибудь дело, которое могло бы отвлечь меня от мечтаний о поездке на остров, так как я заметил, что они овладевали мною главным образом тогда, когда я предавался праздности, когда у меня не было никакого дела вообще, или, по крайней мере, неотложного дела. С этой целью я купил небольшую ферму в графстве Бедфорд и решил переселиться туда. Там был небольшой удобный домик, и в хозяйстве можно было произвести существенные улучшения. Такое занятие во многих отношениях соответствовало моим наклонностям. При том же местность эта не прилегала к морю, и там я мог быть спокоен, что мне не придется видеть корабли, матросов и все то, что напоминало о дальних краях. Я поселился на своей ферме, перевез туда семью, накупил плугов, барон, тележку, фургон, лошадей, коров, овец и серьезно принялся за работу. Через полгода я сделался настоящим сельским хозяином. Мой ум всецело был поглощен надзором за рабочими, обработкой земли, устройством изгородей, посадкой деревьев и тому подобному. И такой образ жизни мне казался самым приятным из всех, какие могут достаться в удел человеку, испытавшему в жизни одни только невзгоды. Я хозяйничал на собственной земле. Мне не приходилось платить аренды. Меня не стесняли никакие условия. Я мог строить и разрушать по своему усмотрению. Все, что я делал и предпринимал, шло на пользу мне и моему семейству. Отказавшись от мысли о странствиях, я не терпел в своей жизни никаких неудобств. Теперь-то, казалось мне, я достиг той золотой середины, которую так горячо рекомендовал мне отец, блаженной жизни, подобной той, которую описывает поэт, воспевая сельскую жизнь. Свободную от пороков, чуждую забот, где старость не знает болезней, а юность соблазнов. Но среди всего этого блаженства меня поразил тяжелый удар, который не только непоправимо разбил мне жизнь, но и снова оживил мои мечты о странствиях. И эти мечты овладели мною с непреодолимой силой, подобно поздно вернувшемуся вдруг тяжелому недугу, и ничто не могло теперь отогнать их. Этим ударом была для меня смерть жены. Я не собираюсь писать элегию на смерть своей жены, описывать ее добродетели и льстить слабому полу вообще в надгробной речи. Скажу только, что она была душой всех моих дел, центром всех моих предприятий, что она своим благоразумием постоянно отвлекала меня от самых безрассудных и рискованных планов, роившихся в моей голове, как было сказано выше, и возвращала меня к счастливой умеренности. Она умела укрощать мой метущийся дух. Ее слезы и просьбы влияли на меня больше, чем могли повлиять слезы моей матери, наставления отца, советы друзей и все доводы моего собственного разума. Я чувствовал себя счастливым, уступая ей, и был совершенно удручен и выбит из колеи своей утратой. После ее смерти все окружающее стало казаться мне безрадостным и неприглядным. Я чувствовал себя в душе еще более чужим здесь, чем в лесах Бразилии, когда я впервые ступил на ее берег, и столь же одиноким, как на своем острове, хотя меня и окружала толпа слуг. Я не знал, что мне делать и чего не делать. Я видел, как вокруг меня суетились люди. Одни из них трудились ради хлеба насущного, а другие растрачивали приобретенное в гнусном распутстве и суетных удовольствиях, одинаково жалких, потому что цель, к которой они стремились, постоянно отдалялась от них. Люди, гнавшиеся за увеселениями, каждый день присыщались своим пороком и копили материал для раскаяния и сожаления, а люди труда растрачивали свои силы в повседневной борьбе из-за куска хлеба. И так проходила жизнь в постоянном чередовании скорбей. Они жили только для того, чтобы работать, и работали ради того, чтобы жить, как будто добывание хлеба насущного было единственной целью их многотрудной жизни, и как будто трудовая жизнь только и имела целью доставить хлеб насущный. Мне вспомнилась тогда жизнь, которую я вел в своем царстве на острове, где мне приходилось возделывать не больше хлеба и разводить не больше коз, чем мне было нужно, и где деньги лежали в сундуках, пока не заржавели, так как в течение 20 лет я даже ни разу не удостоил взглянуть на них. Все эти наблюдения, если бы я пользовался ими так, как подсказывали мне разум и религия, должны бы были показать мне, что для достижения полного счастья не следует искать одних только наслаждений, что существует нечто высшее, составляющее подлинный смысл и цель жизни, и что мы можем добиться обладания и надеяться на обладание этим смыслом еще до гроба. Но моей мудрой советчицы уже не было в живых, и я был подобен кораблю бескормчиво, несущемуся по воле ветра. Мои мысли опять направились на прежние темы, и мечты о путешествии в далекие страны снова стали кружить мне голову. И все то, что служило для меня прежде источником невинных наслаждений, ферма, сад, скот, семья, всецело владевшие прежде моей душой, утратили для меня всякое значение, всякую привлекательность. Теперь они были для меня все равно, что музыка для глухого или еда для человека, потерявшего вкус. Короче говоря, я решил бросить хозяйство, сдать в наем свою ферму и вернуться в Лондон. И через несколько месяцев я это и сделал.